Говорит Радио Свобода. В США и странах Западной Европы с беспокойством наблюдают за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017».
Запад, естественно, нервничает, памятуя вдобавок о том, что в войне с Грузией и оккупацией Крыма предшествовали масштабные учения российской армии.
Алексей Учитель о скандале вокруг его фильма «Матильда». Эксклюзивное интервью «Радио Свобода».
То, что мы дошли до такого состояния, что человек уже может бояться пойти в кино, вот это уже катастрофа, я считаю.
Умер Зураб Саткилава.
Все зависит от интеллекта, темперамента и музыкальной культуры. Кто обладает высшей техникой, тот раскрывает глубины партитуры и больше удовольствия доставляет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 18 сентября. Итак, проходящие совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2017» вызвали беспокойство в Европе и Соединенных Штатах. НАТО тревожит и беспрецедентно крупные географические масштабы учений, самые большие за всю эпоху после окончания Холодной войны. Волнует также разнообразие участвующих в них видов войск и занижение России, по некоторым оценкам, почти на порядок численности задействованных военнослужащих. Да и сама официальная легенда учений, отработка тактики противодействия сепаратистам на западе Белоруссии, вызывает недоумение. Однако, даже если мрачные прогнозы по поводу нынешних маневров не подтвердятся, Запад будет, как и прежде, испытывать опасения в связи с неопределенностью отношений Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Россия формально допустила представителей НАТО на учения, но позволила им наблюдать лишь за небольшой частью мероприятий. Командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес публично высказал опасение, что Запад-2017 могут оказаться уловкой, троянским конем, который Кремль запустит в Беларусь, чтобы по окончании учений оставить там российские войска или вооружения и таким образом изменить в свою пользу соотношение сил на этом участке линии соприкосновения с НАТО. Глубокую озабоченность высказал также председатель военного комитета Североатлантического союза чешский генерал Петр Павел. По его словам, из комплексного взгляда на происходящее напрашивается вывод, что мы наблюдаем серьезную подготовку к большой войне. Две недели назад он встречался лично с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым. Темой разговора было уменьшение риска случайных столкновений. «Мы располагаем большими скоплениями войск в регионе Балтии и на Черном море», — сказал генерал. «В свете этого человеческий фактор или технический сбой с заметной вероятностью могут спровоцировать нежелательный инцидент, способный повлечь за собой еще большую эскалацию напряженности». Перед стартом «Запад-2017» Украина повысила степень готовности своих пограничных войск, Швеция провела собственные масштабные маневры, и Соединенные Штаты направили в Литву, Латвию и Эстонию дополнительно 600 десантников и 7 патрульных истребителей. Отсутствие прозрачности в намерениях Москвы в связи с учениями заставляет Запад нервничать, особенно в условиях резкого ухудшения отношений с Россией в целом, замечает наш гость, профессор университета Альберты в Канаде Дэвид Марплс.
Территория, на которой происходит учение, очень большая, и, собственно, западные районы Белоруссии – лишь незначительная ее часть. Это обстоятельство само по себе вызывает беспокойство. Другим важным источником озабоченности является непредсказуемый характер отношений России и Белоруссии в военной области, в области белорусского сельхозэкспорта, в плане цен на энергоносители, которые Москва продает Минску, или в том, что касается степени участия Минска в различных структурах, в которых верховодит Россия. Заигрывание Минска с Евросоюзом, например, отмена в феврале визового режима для граждан ЕС, тоже, как мне кажется, не может не тревожить Путина. Любые потуги Лукашенко на независимость должны восприниматься Кремлем негативно, и в ответ на его визовые инновации тут же был ужесточен пограничный режим между РФ и Белоруссией. Поэтому Запад в этой обстановке, естественно, нервничает, памятуя вдобавок о том, что в войне с Грузией и оккупацией Крыма предшествовали масштабные учения российской армии.
В плане сотрудничества Москвы и Минска в военной области вы обращаете внимание на то, что Россия периодически просит Беларусь о создании базы для своих ВВС под Бобруйском и неизменно получает отказ.
Это, строго говоря, не отказ, а заматывание вопроса. Лукашенко увиливает, не отвечая ни да, ни нет. У российского флота остается узел связи в Белоруссии. Но Лукашенко прекрасно понимает, что база и узел связи — это политически абсолютно разные вещи. Война на Украине ощутимо увеличила роль Белоруссии в военных расчетах России, и появление базы под Бобруйском неизбежно породило бы сравнение с Симферополем и было бы расценено, я полагаю, как покушение на суверенитет Белоруссии.
То, что Лукашенко контактировал, как ни в чем не бывало, с такими нежелательными с точки зрения Кремля элементами, как Михаил Саакашвили и Курманбек Бакиев, то, что он не подпевал хору борцов с фашистской хунтой в Киеве, не признал отторжение Южной Осетии и Приднестровья или аннексии Крыма, тоже, надо полагать, не повышает его акций в глазах Москвы.
В
ООН Белоруссия не голосовала по Крыму против России, но и в открытую не признает изменения статуса полуострова. Свежо в памяти время, когда Лукашенко по-путински сурово расправлялся с теми, кто устраивал публичные антиправительственные акции, однако впоследствии помягчел. Так мы видим, что рядовые участники протестов против налога на тунеядство и по случаю Дня независимости были довольно быстро отпущены на свободу, обвинения им не предъявляли. Сам факт протестов, первых со времени президентских выборов 2010 года, вкупе с щадящей реакцией на них судебных органов, насторожил Кремль. Не теряет ли союзник контроль над ситуацией? Не похоже. Просто Лукашенко, размышляя о своем политическом выживании, пришел к выводу, что не может вечно быть вассалом Путина. Ему необходимо некое пространство для маневра. И это пространство он обрел в связи с войной на Украине, выступив под звуки одобрения европейцев и американцев, своего рода посредником между Западом и Россией.
Минск и Брюссель пришли к взаимопониманию, констатирует Дэвид Марплс. Лукашенко сравнительно мягко обращается с протестующими. Евросоюз, если не закрывает глаза, то уж точно прищуривается на авторитарную суть режима. В результате число арестов после снятия европейских санкций увеличилось. Сроки, которые получают отдельные протестующие, уменьшились, но при этом штрафы за антиправительственную деятельность выросли до запретительной высоты. Лукашенко таким образом балансирует. Сиюминутных стимулов к вторжению у России нет. Майская встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге, насколько можно судить, прошла удачно. Запад более или менее тоже удовлетворен существующим положением вещей.
Успокаивает Москву отчасти и то, что подавляющее большинство населения Белоруссии симпатизирует донбасским сепаратистам и поддерживает присоединение Крыма. Сколь-либо заметного недовольства совместными военными учениями с Россией в белорусском обществе не наблюдается. Для сравнения, даже при Януковиче никаких маневров украинская и российская армии вместе не проводили. В 90-е годы Лукашенко был в кармане у России, в нулевые часто ссорился с Путиным, но на настоящий момент научился перемещаться между струйками. Если бы сегодня он был столь же политически зависим от Москвы, как и в 90-е, и одновременно выклянчивал такие же финансовые подачки, что и в нулевые, то эта комбинация на фоне заметно ухудшившегося экономического положения России, боюсь, закончилось бы для Лукашенко очень печально.
Последний диктатор Европы, замечает наш собеседник, оказался точно не последним, а, возможно, и вообще не диктатором, по крайней мере, неполноценным. И правит он в стране, где чувство государственности, похоже, развито слабо.
Я был в Минске в апреле и не почувствовал, что народ реально ожидает российского вторжения. Я также видел опросы, которые указывали на то, что большинство белорусов воспримут вторжение нормально, если оно случится, без энтузиазма, но и без большого огорчения. Дескать, чему бывать, того не миновать. Подобный настрой общества делает Белоруссию потенциально очень уязвимой и одновременно ставит перед Западом сложнейшую дилемму, в какой мере поддерживать либеральную белорусскую оппозицию, если ее успехи чреваты риском российской интервенции. Прагматизм, предполагаю, возьмет верх, ибо российское вторжение, если оно произойдет, будет столь стремительным, что НАТО не сможет защитить Белоруссию, даже если бы она была членом организации. Остается надеяться, что хотя бы сопредельные государства, члены НАТО, достаточно укрепятся, чтобы в этом пессимистическом сценарии российская армия не двинулась еще дальше.
Беларусь – маленькая страна с населением в 9,5 миллионов человек, не имеющая глубоких торгово-экономических связей ни с Западом, ни с Востоком, подытожил свои соображения профессор университета Альберты Дэвид Марплс. В Европе и Америке понимают, что Лукашенко не в состоянии самостоятельно совершить прорыв экономики, но они научились мириться с ним, как с меньшим из зол, как с человеком, отстоявшим Беларусь в качестве образования отдельного от России.
Рассказывал наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Послушайте программу «Время свободы». Известный петербургский писатель и журналист Михаил Золотоносов обратился в прокуратуру по поводу корпоратива, устроенного в новом здании Российской национальной библиотеки в Петербурге 11 сентября. Корпоратив, прошедший под знаком научной конференции, Золотоносов считает незаконным и просит провести прокурорскую проверку. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Текст своего обращения в прокуратуру Центрального района Петербурга писатель, а также читатель Российской национальной библиотеки с 40-летним стажем Михаил Золотоносов разместил на своей страничке в сети Facebook. В нарушении библиотечных правил он обвиняет директора Российской национальной библиотеки Александра Вислова. Корпоратив для бизнес-партнеров Вислова, пишет Золотоносов, был проведен еще и с нарушением интересов читателей, планирующих свою работу, то есть с особым цинизмом. Сотрудница пресс-службы Российской национальной библиотеки Анна Казакова объяснила, что хотя действительно санитарный день по правилам приходится на последний вторник каждого месяца, но в данном случае его перенесли на 11 сентября ради ежегодной конференции группы пользователей продуктов компании «Экслибрис», объявление о которой было размещено на сайте РНБ. По словам Казаковой, конференция впервые проходила в России, и РНБ выступила ее соорганизатором. Именно поэтому более 40 сотрудников библиотеки были привлечены в качестве помощников. Анна Казакова считает, что мероприятие не помешало читателям библиотеки. Михаил Золотоносов с этим категорически не согласен. При этом он рассматривает все происходящее в едином русле деятельности нового директора библиотеки.
Он практически на работе не появляется. Весь 17-й год идут скандалы один за другим. Началось все с безумной идеи соединить РГБ и РНБ, две библиотеки, одна в Москве, другая в Петербурге. Вот устроили в марте ночной корпоратив для Ситибанка. Была подготовлена выставка к знаменательному для всей русской культуры событию, открытию крошечного отделения Нью-Йоркского Ситибанка в январе 1917 года. За выставку Ситибанк заплатил деньги, но при этом они еще захотели гулянку. В санитарный день устроили некое ресторанное обслуживание в трех читальных залах среди книг. Прокуратура дала этому свою прокурорскую оценку как нарушение закона о библиотечном деле федерального устава Российской национальной библиотеки. И прокуратура констатировала все эти нарушения, отправила отчет в городскую прокуратуру, рекомендовав направить Министерству культуры письмо с требованием наказать Вислова. И вот, несмотря на то, что он уже получил по носу, Вислый 11 сентября в новом здании на Московском снова устраивает фуршет, банкет, корпоратив, не могу знать. Причем для того, чтобы это мероприятие было абсолютно закрытым, объявляется внеочередной санитарный день. Санитарный день в соответствии с распоряжением самого Вислова от 30 июня этого года всегда должен быть только в последний вторник каждого месяца. Вдруг объявляют 11 сентября, санитарный день. Понятно, что все наврали, а просто там устроили некий банкет, фуршет в фойе первого этажа, слава богу, не в читальных залах. Там стояла еда, напитки, и вот люди бродили. Причем, если корпоратив 28 марта был за деньги Ситибанка, и библиотека получила 1,5 миллиона рублей, которые неизвестно куда пошли, никто не говорит, то в данном случае, как я представляю, деньги платила библиотека. Из каких средств это было оформлено, неизвестно. Я написал заявление снова в прокуратуру с тем, чтобы это все выяснили.
Михаил, а вообще для кого устраивался тот банкет?
Для той фирмы, которая произвела программный продукт «Алиф» для Российской национальной библиотеки, который по своим свойствам годится для небольших библиотек, музеев, университетов. Для гигантской Российской национальной библиотеки этот программный продукт не годится. Тем не менее, он был внедрен, они постарались уничтожить все следы предыдущего программного продукта «Opal Global», чтобы как бы никто уже не помнил, что было 3 года назад. А для вот этих людей из этой фирмы «Экслибрис» была здесь устроена не научная конференция, на которую можно было записаться с докладом, а это было какое-то закрытое или полузакрытое мероприятие, проходившее в гостинице на Московском проспекте, дом 97, и в помещениях Российской национальной библиотеки. Выступать там с докладом было невозможно. Это был этой фирмы «Экслибрис» междусобойчик. Причем 40 сотрудников из разных отделов Российской национальной библиотеки были сняты с работы, им пообещали доплатить от 7 до 15 тысяч, никаких документов оформлено не было, они занимались обслуживанием, сопровождали гостей в экскурсиях по городу, на всех заседаниях конференции. Очевидно, этот банкет проводила кейтеринговая компания, но сотрудники тоже дежурили. Фактически их сняли с работы, как крепостных крестьян, и кинули на другую деятельность с 9 по 14 число. Командовали ими две какие-то женщины из фирмы, которая такие массовые мероприятия проводит. Женщины эти вели себя по-хамски. Прежде всего, это нецелевое использование недвижимого имущества. В уставе библиотеки никак не сказано относительно ресторанного и прочего обслуживания. Еще был нарушен порядок работы, был объявлен экстренный санитарный день. Ответственный дежурный отвечал, что тут будет проходить конференция. Но в библиотеке часто проводят конференции в новом здании. Там есть конференц-зал. И никому никогда не приходило в голову на весь день закрывать здание полностью. Естественно, тут употребляли спиртные напитки, что запрещено пунктом 3.3.22 правил пользования читальными залами. Была таким образом нарушена статья 12 закона о библиотечном деле. В сущности, что мы имеем? Использование для банкета с бизнес-партнерами Вислова, преследование им личной выгоды и использование служебного положения в личных целях, что вообще-то предусмотрено статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Михаил, а банкеты в библиотеке – это единственная ваша претензия к ее работе?
Недавно еще нельзя было получать в новом здании книги с 57 по 71 год. Они их по межбиблиотечному абонементу возили из библиотеки Академии наук. После того, как я пригрозил, что подам в суд. А сейчас я написал очередное заявление на имя Вислова, что если я не получу доступ в отдел литературы на языках стран Азии и Африки, который перемещен в новое здание в начале этого года, то я подам заявление в суд в связи с нарушением устава библиотеки. Эта литература лежит мертвым грузом и недоступна. Газеты из отдела литературы стран Азии и Африки переброшены в помещение газетного отдела на Фонтанке 36. Однако они там просто штабилированы, и когда будут разобраны и будут выдаваться, не знает никто. Издания отдела литературы стран Азии и Африки настолько уникальны, что многих из них, если не большинства, нет вообще ни в одной библиотеке страны. Но, собственно, библиотечная работа Вислова, генерального директора, не шибко волнует, а волнует его мероприятия, в основном почему-то связанные с фуршетами, банкетами. Вот как-то ему кажется, видимо, что хоть какую-то пользу из этой бесполезной библиотеки Таким образом, можно извлечь.
По мнению Михаила Золотоносова, Эрмитаж и Российская национальная библиотека – это самое ценное, что есть в Петербурге. Писатель сожалеет, что руководство библиотеки оказалось, по его мнению, случайным, некомпетентным, запустившим библиотечную работу и допустившим крах финансирования. По словам Михаила Золотоносова, за последние годы штат библиотеки уменьшился настолько, что многие свои функции она просто не в состоянии выполнять. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В правительстве России принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо. Об этом со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщает газета «Ведомости». По данным издания, повышение произойдет в два этапа. На 50 копеек после 1 января и еще на 50 копеек после 1 июля будущего года. Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено налоговым кодексом, отмечает газета. Дополнительные доходы в бюджет России, как ожидается, составят около 60 миллиардов рублей. Эти деньги, по словам собеседников «Ведомостей», пойдут на строительство трасс в Калининградской области и в аннексированном Крыму. В правительстве не комментируют эту информацию. Рассмотрение бюджета России на следующий год началось сегодня. «Ведомости» отмечают, что из-за повышения акцизов стоимость одного литра топлива в будущем году может превысить психологическую отметку в 40 рублей. Правительство Кипра предоставляет гражданство страны и, следовательно, Евросоюза российским и украинским миллиардерам, в том числе лицам, обвиняемым в коррупции. Об этом сообщила британская газета «Гардиан». По информации издания, с 2013 года власти Кипра получили более 4 миллиардов евро, выдав около 400 паспортов по так называемой схеме «золотая виза». Среди тех, кто получил гражданство Кипра, как утверждает газета, бывший депутат Госдумы России и основатели одного из крупнейших коммерческих банков Украины. Их имена не сообщаются. В список также входят люди с, цитата, «сильным политическим влиянием». Программа получения гражданство Кипра в обмен на инвестиции была запущена в 2013 году. Согласно этой схеме, заявитель должен вложить 2 миллиона евро в недвижимость страны, либо 2,5 миллиона евро в государственные компании или облигации. До 2013 года гражданство Кипра выдавалось по решению министерств страны. Палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на преследование со стороны противников фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщил агентство РБК. Текст обращения имеется в издании. Адвокаты в своем обращении указали на факты поджога автомобилей рядом с офисом адвокатской конторы, где работает адвокат Учителя Константин Добрынин, а также на нападение на кинотеатр в Екатеринбурге. В тексте также упоминаются угрозы в адрес журналистки Екатерины Винокуровой, которая писала статьи о роли депутата Натальи Поклонской в общественной дискуссии вокруг фильма «Матильда». Адвокаты предполагают, что противоправные действия связаны с профессиональной деятельностью, в частности, с представлением интересов учителя. Президент Палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал действия противников фильма экстремистскими. Кроме того, по мнению Пилипенко, полиция не принимает надлежащих мер в отношении злоумышленников. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Новости вокруг фильма «Матильда» похожи на фронтовые сводки, бутылки с зажигательной смесью брошены в офис студии режиссера, поджоги машин у стен его адвокатской конторы, таран водителя «Муаза» дверей кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, угрозы организации «Христианское государство», марш-молебен православных активистов в Питере с плакатами против выхода фильма на большой экран, и, наконец, многомесячная борьба депутата Натальи Поклонской с самим режиссером и его картиной. Мой коллега Мумин Шакиров встретился с Алексеем Учителем в Петербурге и задал ему несколько вопросов по поводу судьбы фильма и скандала вокруг этой истории.
Вы процесс какой-то контролируете или уже это все вне вашего контроля и эта история развивается параллельно с вами?
Не, ну действительно какой-то рубеж пройден очень существенный, потому что мне казалось, что три стадии было вот всей этой кампании безумной. Повторюсь в тысячный раз, речь идет о том, что все крики, все обвинения исходят от людей, которые не видели фильм. И даже самая, так сказать, главная фигура этого процесса, депутат Поклонская, при всех моих призывах говорить то же самое, но посмотрев, для того, чтобы это не превращать в абсурд, она закончилась неудачей. Она отказалась смотреть, сказав, что ей это не надо. А дальше, когда я смотрю по телевидению, значит, идут дискуссии, сидят 8 человек и очень громко и возбужденно говорят, и меня каждый раз зовут в эту кашу, я отказываюсь не потому, что я боюсь, или потому что я им говорю: ребят, сначала надо посмотреть, а потом сядем и будем так же бурно обсуждать.
Но вы сами держите интригу, вы же не делаете никаких просмотров. Вы сделали только про один показ на Востоке. А в Москве вы ничего не сделали. Я, кстати, пришел на ваш показ в кинотеатре «Иллюзион». Он был по техническим причинам отменен.
Да.
Сами, в общем-то, интригу создаете еще больше.
Нет, ну я не создаю интригу. Это обычная практика, когда до начала проката, до премьеры мы не должны... Это просто ситуация возникла такая. Но, во-первых, отдельные показы были для определенных чиновников, для того, чтобы выдавали прокатные удостоверения. Но, конечно, это маленькое число народу, но все равно, повторять, те именно, кто говорит против, они этого не видели. Вот это первая стадия, и она мне казалась абсурдной, я к ней относился с иронией. Вторая стадия – это когда нам выдали прокатное удостоверение, и государство сказало: в этой картине нет ничего противозаконного, оскорбляющего, и она может быть показана по всей стране без ограничений. Это вторая стадия, и она почему-то, вместо того, чтобы успокоить и сказать: ну тогда все, давайте смотреть и потом обсуждать, противники во главе с Поклонской вдруг, наоборот, еще больше возбудились, и с моей точки зрения, как будто бы они пошли против государства.
Не только Поклонская и не только другие объекты или субъекты, которые против вас выступают. Господин Мамут, владелец сети кинотеатров, да, отказался прокатывать вашу картину. Это серьезный удар.
Это третья стадия, о которой я хотел сказать. Вот вторая стадия – это вот так называемые православные активисты. Вот начались эти поджоги и практически такие очень тесно связанные, то, что называется, с терактами. Это, конечно, вот это стало страшно, начали запугивать зрителей. Запугивать зрителей для того, чтобы они не пошли. Это сознательная такая тактика, которая продолжается до сих пор. При том, что, кстати, был отдельный показ для крупнейших киносетей, которые очень хорошо восприняли картину и собирались ее широко, очень широко прокатывать, в том числе эти две сети. И вдруг вот заявление Александра Мамута, конечно... Это удары, как я называю, удар в спину. В спину в том смысле, что, я много раз это говорю, дело не в Матильде и дело не во мне. А дело в том, что если дать сейчас вот этим силам, немногочисленным, я это повторяю абсолютно определенно, темным, мракобесным вот этим людям, угрожающим жизни других людей, победить... А получается так, что отказ этих сетей невольно говорит о том, что они солидарны с ними. Но даже если не солидарны, их запугали. Их запугали до такой степени.
Их запугали эти люди, которых называют экстремистами, или был звонок из Кремля? Потому что господин Мамут, если вы помните, он уничтожил редакцию «Лента.ру», то есть сняв Галину Тимченко, главного редактора издания «Лента.ру», зачистил это пространство и набрал новых людей. Или, по крайней мере, с Галиной Тимченко ушли все корреспонденты.
Ну, подробностей я этих не знаю, хотя слышал об этой истории.
Но вы знаете, что он чувствует дуновение ветра
Кремля. Знаете, я вам могу сказать так, абсолютно откровенно. Я общался с людьми из Кремля по этому поводу, потому что это их тоже волнует. Некоторые из них видели картину. И кроме слов поддержки я пока ничего не слышал. Даже вам могу сказать, и вы читали это, открытые выступления пресс-секретаря президента, выступал и премьер-министр, пытаясь успокоить, и даже президент на прямой линии довольно определенно что-то сказал, но вы видите, это не останавливает. Понимаете, интрига может быть какой угодно, но мне кажется, что помимо безопасности, абсолютно, кстати, я поддерживаю этот тезис, что нужно просто государству обеспечить эту безопасность. На мой взгляд, не хватает резко и беспощадно, по закону, естественно, но сейчас тех, кто совершил вот эти вещи с поджогами и прочее, ну, простите меня, посадить их надо, потому что они совершили преступление.
Вы за свою жизнь беспокоитесь?
Ну, несколько дней назад вот эта организация, которая называет себя «Христианское государство», которая почему-то в интернете открыта, чуть ли не по телевидению, выступает ее глава, угрожая по-прежнему сжигать с какой-то поразительной фанатичностью. И про меня было сказано, что руки-ноги переломают. Пока я хожу без охраны и не собираюсь этого делать, но тем не менее, конечно, я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию.
Вы верите, что вот вы этот процесс уже не контролируете? Все, что связано с экстремистами и так далее, Поклонской, этим христианским государством, но, на ваш взгляд, Кремль тоже не контролирует или делает вид, что ничего не происходит? Прекрасно знаем, что одним движением руки в нашей стране, в России, президент Путин может решить, ну, почти любую проблему. Почему они выступают в качестве наблюдателей? Не задумывались об этом?
Ну, не совсем так. Не потому, что я хочу что-то оправдывать, я просто вижу, какие-то действия конкретные делаются. Видите ли, у нас все-таки, вы правы, наверное, очень много зависит от главного человека. Ну, если не сказать почти все. Так устроено. Но выступил министр культуры с резким заявлением и очень справедливым, на мой взгляд. Я за то, если обо мне говорить, я считаю, что президент может посмотреть наш фильм и не хвалить его или ругать с точки зрения, так сказать, художественной, а убедиться самому, что в этом фильме то, о чем говорят, и то, что нам меняется в вину, этого не существует. И тем самым успокоить.
Вот вы режиссер, вы творец, вы сопродюсер, по-моему, этого проекта.
Да.
Правильно, да? Вы обратились к президенту за помощью. Это было публичное мероприятие. Вы обратились к Володину, встречались со спикером парламента. Вы встречались с представителем православной церкви, с господином Легойдой. Да?
Да.
Ну, осталось только обратиться к Господу Богу. То есть все инстанции пройдены, а экстремизм или противостояние против вашего фильма увеличивается. Почему?
Мне трудно сказать. Я думаю, что нет вот этой остановки резкой. Надо, простите, но кого-то наказать и показать, что если кто-то это будет делать, переступая черту законности, этого не будет. Вот пока такого шага очевидного не сделано. Я знаю, что арестован человек, который врезался в кинотеатр в Екатеринбурге, идет следствие. Но, тем не менее, оно только идет. Было сказано, что он сумасшедший, там находится под определенным наблюдением, но, тем не менее, судя по его поведению, даже когда он был у кинотеатра, он действовал вполне разумно.
Ответа на вопрос у вас нет. Почему все-таки власть не прекращает вот то, что творится?
Нет, ну, власть делает, как мне кажется, разумные шаги. Министр культуры заявляет, многие представители высшей власти официально прессе говорят свои слова. Повторяю, я не защищаюсь, но это делается. Но голос разума, как обычно происходит, когда говорят, ребята, остановитесь, прекратите это безобразие. Этого нет. Меня удивило, что вот когда выступил с резким заявлением министр культуры, и там было четко сказано по поводу госпожи Поклонской, спикер парламента выступил в ее защиту. Мало того, Володин видел нашу картину и говорил очень хорошие, хвалебные слова. Единственное, что такое было ощущение, что разговаривать, и я вполне это тоже допускаю, разговаривать и уговаривать госпожу Поклонскую практически невозможно, она все равно пойдет до конца.
Последний ваш поступок, вы написали жалобу ФСБ, ну, через вашего адвоката, чтобы оградить вас вот от того, что происходит. Ну, в частности, от этого руководителя или лидера так называемого христианского государства. Вы действительно рассчитываете, что ФСБ вас оградит?
Со мной никто открыто после этого не беседовал, поэтому я действительно надеюсь. Ну, я надеюсь, что в том смысле, что, ну как, это же ведь, я еще раз повторю, дело не в моей безопасности. А если крупные две сети отказываются ходить, вообще мы дошли до того, только что мне звонил наш дистрибьютор, компания «Каро», у нас во вторник открывается крупнейший кинорынок российский «Киноэкспо», где открывается картина «Матильда» и смотрят все прокатчики страны. Значит, «Киноэкспо» отказывается показывать, потому что нет гарантии безопасности. Киносети отказываются, что люди... Хотя люди-то как раз не будут бояться ходить в кино, я уверен. И Владивосток это показал, кстати. Все прошло без единого эксцесса, и все было нормально. Но то, что мы дошли до такого состояния, что человек уже может бояться пойти в кино, потому что некие безобразные, значит, заявления могут это испугать, вот это уже катастрофа, я считаю.
Я не припомню, чтобы вокруг какой-то картины было столько ажиотажа, сколько вокруг вашей «Матильды». А был момент, когда на каком-то этапе, когда появилась Поклонская со своими протестами, вы сказали: ох, хорошо, это будет пиар картине, и у нее будет там прекрасная прокатная судьба. Или вы с самого начала были не очень довольны тем, что появились люди, которые раскручивают этот проект на информационном поле?
Мне многие, даже мои коллеги говорят, что, значит, вот как ты здорово придумал пиар-компанию. Но я думаю, что как только появились открытые угрозы в виде там кидания бутылок, поджогов, хотя госпожа Поклонская уверяет, что это я все подстроил. Но это, конечно, бред полный. Но, вы знаете, я не пожелал бы. Потому что много месяцев студию держат в колоссальном напряжении. Ведь нас еще, опять благодаря запросам этого депутата, трясут, проверяют. Причем это возможно, но с той интенсивностью и тщательностью, пытаясь найти какие-то, видимо, финансовые нарушения, но не нашли, слава богу. Значит, этот козырь тоже исчез. Тем не менее, все равно продолжается. Вот сейчас новая компания устроила Поклонскую, значит, неправильно выдано прокатное удостоверение. Почему неправильно? Она считает, что это лично министр подписал. Ее тезис вообще гениальный, конечно, что министерством руковожу я, а Мединская марионетка в моих руках. Ну, понимаете, у меня такое впечатление иногда, что мы дошли до какого-то сумасшествия. Такое общее безумие наступило. Благодаря, значит, фильму «Матильда» наступает какое-то безумие. И все уже не понимают, чего говорят, какие-то вещи возникают. Но при этом, еще раз повторяю, для меня сейчас самое главное. Людей пытаются запугать, и запугали то, что наступило, что мы можем бояться ходить в кино. Мне кажется, это уже и высшее руководство, и президент должны это осознать. Это какая-то черта, которую необходимо немедленно погасить.
С кинорежиссером Алексеем Учителем беседовал Мумин Шакиров. Полностью эту беседу можно будет услышать в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени, сразу после нашей программы и выпуска новостей. Видео, аудиозапись беседы и ее транскрипт вы сможете найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Ну а я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию подготовленную в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» передачу Марины Ефимовой «Непереносимый Фолкнер».
На волнах «Радио Свобода» передача «Непереносимый Фолкнер» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова. Писатель Уильям Фолкнер, как известно, изменил карту американского юга, добавив к штату Миссисипи несуществующий округ Йокнопотофа с главным городом Джефферсоном. Именно в этом типичном, ничем не примечательном, абсолютно ординарном местечке Уильям Фолкнер создал американский эпос, сравнимый по мощи с греческими трагедиями. Большинство американских литературоведов признает, что Уильям Фолкнер – лауреат Нобелевской, Пулитцеровской, Национальной и многих других литературных премий, является одним из величайших, если не величайшим, американским романистом XX века. Но те же литературоведы, причем уже без всякого исключения, считают Фолкнера самым трудночитаемым, а, возможно, и редко читаемым американским классиком. Вот что сказал профессор американской литературы Стивен Димадио, когда я спросила его, можно ли назвать Фолкнера писателем популярным в Америке.
Фолкнера можно назвать писателем чрезвычайно популярным в узком кругу серьезных читателей. Для массовой аудитории не только язык Фолкнера, но и вообще его стиль изложения слишком сложен. В таких романах, как «Шум и ярость» или «Авессалом, Авессалом», неискушенному читателю даже трудно следить за сюжетом, который развивается причудливо и не обязательно в хронологической последовательности. Поэтому в школьную программу, например, включают только рассказы Фолкнера. Даже для студентов первых курсов произведения Фолкнера приходится снабжать солидными пояснительными комментариями. Словом, широкой читательской аудитории у него никогда не было.
Период непризнания и неприятия Фолкнера даже литературным миром был таким продолжительным, что его судьбу можно сравнить разве что с судьбой Джойса. Лишь четвертый по счету его роман «Шум и ярость», написанный в 1929 году уже 32-летним писателем, был высоко оценен критиками. К сожалению, их оценка совершенно не убедила читателей. Роман не покупали, точно так же, как и более ранние книги писателя. Нельзя сказать, чтобы и в других сферах жизни молодой Фолкнер многого достиг. Вот что пишет его биограф Фредерик Карл.
Он бросил школу после 10 класса, а университет после 1 курса. Он пробовал работать в газете, потом на почте, но оказался монументально непригоден к регулярной работе. В 1918 году Уильям Фолкнер попытался вступить в армию, но его не приняли из-за худобы и маленького роста – 162 сантиметра. Тогда он уехал в Канаду, был принят в военно-воздушные силы и стал военным летчиком. Правда, лишь номинально, потому что война кончилась, и Фолкнер не успел совершить ни одного боевого вылета. Он начал путешествовать, менял места, друзей, занятия и оставался верен только одному делу, не приносящему ни денег, ни известности – писательству.
На страну Екнопотофу и ее жителей Фолкнер набрел в своем третьем по счету романе «Сарторис». И, похоже, его литературным Вергилием стал его старший друг, экстравагантный человек, изысканный прозаик Шервуд Андерсон. Фолкнер вспоминает.
«Шервуд сказал однажды, если ты не выберешь свой путь, ты никогда ничего дельного не напишешь. Надо, чтобы было с чего начать. Ты деревенский парень. Все, что ты знаешь, это крохотный клочок земли в Миссисипи, откуда ты родом. Но и этого достаточно. Это тоже Америка. Пусть самый дальний и неизвестный ее уголок, но вытащи его, как кирпичик из стены, и стена развалится».
И вот, начиная с 28-го года, в Йоконопотофе поселяются полковник Сарторис, Компсоны, Маккаслины, Сноупсы, персонажи, ставшие такими же живыми людьми, как Болконские, Безуховы, Карамазовы и Бобчинский с Добчинским. Однако, как считают американские литературоведы, между Фолкнером и читателем стоял его стиль, его язык.
Каждый раз, когда появляется новая фраза, она должна быть пояснена следующей фразой, а та, в свою очередь, новой. Чтобы понять одну историю, вы должны узнать и понять много историй, неразрывно связанных с первой.
Вот что добавляет по поводу языка Фолкнера профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев.
Это тот случай, когда не было бы счастья да несчастья, помогло это то, что мы читаем Фолкнера в переводе, значит, мы читаем его не только на другом языке, но и вне его национального культурного контекста. И вот американцы за немногими-немногими исключениями воспринимают Фолкнера неизбежно как регионального писателя. Как писателя-южанина. В первую очередь из-за языка Фолкнера, который изобилует диалектизмами. Кстати сказать, первая реакция очень часто, когда начинаешь говорить, как русский читатель, о своей любви к Фолкнеру, слегка такая скептическая. Дескать, а как вы вообще можете читать Фолкнера, когда он совершенно непереводим? И он сразу же в сознании американцев становится на определенную полочку великой, но региональной литературы, которая еще и несколько запятнана в сознании именно современных американцев своей некоторой политической некорректностью. Конечно, все знают, что Фолкнер был гуманист и ни в коем случае не расист, но все-таки сами средства выражения, так сказать, которыми он пользовался, это язык южанин, на его поколение, язык, в котором современный, очень чувствительный читатель может уловить какие-то оттенки расового высокомерия и так далее, и так далее, и так далее.
Таким образом, как-то снижается значение Фолкнера по сравнению с нашим восприятием?
Я думаю, снижается. Как я сказал, для американцев он все-таки один в ряду очень многих выдающихся писателей. Для нас Фолкнер, разумеется, был писателем первой величины. Но, наверное, не только для нас, потому что часто цитируют ответ Жан-Поль Сартра на вопрос, как он оценивает Фолкнера. Сартр, который вообще был не так уж склонен к восторженным оценкам, сказал: «Фолкнер – c'est un dieu». «Фолкнер – это бог».
На волнах радио «Свобода» передача «Непереносимый Фолкнер». К столетию со дня рождения ведет передачу Марина Ефимова. Если широкого читателя стиль Фолкнера отпугивает, то читателей элитарных, критиков, писателей именно он-то и привлекает. В том числе нашего коллегу Александра Генниса.
Юг на литературной карте Соединенных Штатов, несомненно, превалирует над севером или западом. В словесности южане взяли реванш за гражданскую войну. Поэтому не с северянином Хемингуэем, как долго думали в России, а с южанином Фолкнером связано представление об истинно американской литературе. Его героев никогда не перепутаешь с персонажами Джека Лондона или О. Генри, или того же Хемингуэя. Зато они близки родоначальнику всей американской литературы Марк Твену. Сочетание страшного и смешного здесь создает тот внезапный эффект, эстетический сдвиг, который свойственен всей культуре южан. Здесь даже мясо едят с приторной приправой. Фолкнер всегда рассказывает о страшном, но у него обязательно присутствуют элементы чисто американского черного юмора. Оказывается, что поверхностный взгляд, подмечающий лишь маловажные подробности быта, маскирует трагедию, разворачивающуюся подспудно. Текст тут построен на предчувствии двойного дна. Фолкнер искусно нагнетает напряжение, накапливает его мелкими штрихами, пока, наконец, что-то ужасное не обрушится на героев. Но как раз в момент этой кульминации писатель обращается к несуразному такой ситуации юмору. Конфликт построен на несоответствии стиля содержанию. За счет этого противоречия Фолкнер достигает особого эффекта. Текст раздвигается за пределы сюжета. Нарушая логику повествования, он вносит элементы того абсурда, который превратил детскую книгу про Гекльберри Финна в великий роман.
Хочется привести в пример так любимый моим поколением рассказ «Полный поворот кругом», где на протяжении доброй половины рассказа Фолкнер лишь намекает с помощью мелких деталей на то, что молоденькие английские офицеры, вечно валяющиеся пьяными в одном из портовых городов в самый разгар Второй мировой войны, не просто богатые бездельники и прожигатели жизни, что что-то тут не так. И только почти в самом конце становится ясно, что эти мальчики ходят на быстроходных торпедных катерах в самоубийственные рейды против немецких военных судов.
Жизнь, которую Фолкнер изображал, никогда не кажется банальной, заурядной, потому что за течением обывательского существования скрывается бездна. У Фолкнера не бывает мелких характеров. Все они люди гиперболы, как раз такие, каких мы привыкли встречать в голливудских вестернах. Фолкнер не придумал своих героев, а списал со своих предков, пришедших в эти края, чтобы стать патриархами нового мира. Рослый человек, полный протестантских заповедей и виски. Абсурдный сдвиг, меняющий знаки местами, помогает Фолкнеру изобразить сложность человеческой личности, в которой одновременно присутствуют самые экстремальные, самые дикие крайности. Он не утверждает, человек добр или человек зол. Он говорит, человек бесконечен, неисчерпаем, непредсказуем.
К слову, вспоминается рассказ «Медведь». Охотнику Буну стыдно перед своей собакой по кличке Лев. Лев – единственная гончая во всей округе, которая не боится гнать старого Бена, матерого и, как считается, бессмертного медведя. Но, наконец, лев настигает медведя и бесстрашно бросается на него. Бун стреляет, и промахивается. С 10 шагов. И не может себе этого простить. Бун вообще плохо стреляет. Как поясняет не без юмора рассказчик, он однажды с 4 шагов не смог попасть в негра, промазал и подстрелил стоявшую поодаль негритянку. Поэтому, когда пес второй раз настигает медведя и снова вцепляется в него, Бун, чтобы не подвести собаку, бросается на гигантского зверя с одним только охотничьим ножом и убивает его.
Конечно же, тут сразу приходит на память Достоевский, без которого и Фолкнер, и вся южная школа была бы невозможна. Помните в «Братьях Карамазовых»? Две бездны, господа, в один и тот же момент. Без того существование наше неполно. Однако бездна Достоевского у Фолкнера разверзается в душах совсем других героев. Я бы сказал так, проблематика Достоевского у него решается в применении к персонажам Марк Твена. В его рассказах никогда не найдешь героя-идеолога, какими переполнены романы Достоевского. Здесь нет знаменитых философско-религиозных диалогов. Фолкнер чисто по-американски перенес акцент с идеологического слова на слово «жест», на поступок, на особую литературную пластику. Соответственно, и герои его не способны артикулированно высказать свою сокровенную мысль. Это простые люди. Только, как выясняет читатель, ничего простого в них нет. Все тот же ужас бытия скрывается за фасадом обыденного существования.
Это была передача Марины Ефимовой «Непереносимый Фолкнер», подготовленная 20 лет назад в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя. И в завершении нашей программы о печальной новости: в Москве после продолжительной болезни умер оперный певец, профессор Московской консерватории Зураб Саткилава. Ему было 80 лет. О Зурабе Саткилава мой коллега Игорь Померанцев.
Голос Зураба Саткилавы звучал в «Поверх барьеров» в передаче «Российские вокалисты на Западе». Запись Юлии Коваленко.
Я считаю, что школа есть одна. Это школа правильного пения. Немец ее использует в своем духе, грузин в своем, а итальянец также в своем. Все зависит от интеллекта, темперамента и музыкальной культуры. Кто обладает высшей техникой, тот раскрывает глубины партитуры и больше удовольствия доставляет. Мой педагог, маэстро Бара в Италии, он говорил, что школа одна. В самой Италии 1000 школ. Так, если грубо, то делилась североитальянская школа, миланская, болонская, и южноитальянская, это неаполитанская школа. Например, Карузо, де Муро, представители южноитальянской школы, а вот северные, это Джилли, Паваротти и многие-многие певцы. Я считаю, что овладеть школой самое главное. А это итальянцы знали лучше всех, так как они, я думаю, что начали первыми это изучать. Серьезно, и 400 лет занимаются этим. Конечно, у них большие традиции и огромные знания. И в драме, и блестящие оперы, они вечные, и они не умирают. У нас, может быть, наступает вот кризис, тот, что не особенно тянутся к опере, не особенно тянутся к классической музыке. Залы начали пустовать. Это несчастье, но это, я считаю, абсолютно временным. И что творится на Западе? Сейчас бум серьезной музыки, бум оперного искусства в Америке, в Европе. Невозможно билеты достать. Это меня радует. У нас сейчас главенствует блатная музыка. Но я думаю, что постепенно новые русские свой вкус как-то поднимут. Иначе будет духовное оскуднение и духовная бедность. Остаются записи, остаются фильмы, остаются те телеспектакли, которые сняты. Только это. После ухода редко кто, ну, 1, 2, 3, вот. На моей памяти остался только Карузо из мужчин, Мария Каллас из женщин. Сколько было потрясающих певцов и певиц, а вот на памяти так они как-то не остаются. Я думаю, что Доминго и Паваротти могут остаться. У русских теноровая группа была великолепная. Я начну со Смирнова, Собинова, Лемешева, Козловского.
Зураб Саткилава из архива «Поверх барьеров». Саткилава умер 18 сентября в Москве. Ему было 80 лет.
Игорь Померанцев, памяти Зураба Саткилава. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».